Всем привет! Это подкаст Set Some, и с вами я, Марья Супрон, и наш уже 8-й выпуск первого сезона, что означает, что мы неумолимо приближаемся к его финалу. Я специально откладывала последних героев, потому что не знала, с какого края к ним подступиться. Но больше всего я переживала за то, смогу ли я через подкаст передать тот трепет, с которым отношусь к ним. Теперь, когда и планка ваших ожиданий от этого выпуска такая же, как и моя собственная, мы начинаем. Итак, сейчас ваши сердца должны забиться чуть чаще, а кошельки сжаться от ужаса. Мы отправляемся во Францию. А если быть более точным, в Бургундию, я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы вы догадались, о ком же пойдет речь в этом выпуске. Сегодняшняя винная история берет свое начало в 1867 году, когда был основан Мейзон Леруа – негоцианский дом, который работал по достаточно распространенной тогда схеме, скупая вино у виноградарей, выдерживая дополнительно в дубе при необходимости и выпуская в свет уже под собственным именем. Бизнес процветал, и вскоре семья перебралась в Кот-де-Ор, где Анри Леруа начал сотрудничать с Домен де Лермоне-Конти. И завязались его дружеские отношения с Эдмондом де Виленом. В то время, нужно обозначить, трава была зеленее, деревья выше, а цены на вино Дерси не стремились в космос. Все в целом было настолько по-другому, что можете себе представить, в 1920-х семья Вилен и Шамбон хотели продавать Дерси из-за финансовых трудностей. И именно Анри Леруа убедил своего друга не продавать винодельческое хозяйство, параллельно выкупив долю Шамбона в период Второй мировой войны на очень удачных условиях. Но нас в этой истории интересует другой персонаж, а зовут ее Лалу.
Динг-динг-данг.
Лалу родилась в марте 1932 года, и назвали ее Марсель, в честь дяди. Но в детстве за ней закрепилось сокращенное прозвище Лалу, которое остается с ней по сей день. В 1958 году она вышла замуж за швейцарца с фамилией Бис, поэтому полностью нашу героиню зовут Лалу Бис Леруа. Но на всех своих этикетках она предпочитает указывать лишь свою девичью фамилию. Лалу с детства любила вино и предпочитала проводить свободное время в подвалах среди бочек и бутылок. Кажется, что создатели популярного сериала от Netflix точно знали, где искать вдохновение. После приобретения доли Дерси, отец Лалу все меньше внимания уделял Мейзон Леруа, сосредоточившись на том, чтобы Дерси был тем, что мы знаем сейчас. Однако именно по этой причине в 1955 году 23-летняя Лалу настояла на том, чтобы эту часть бизнеса контролировала она сама. Молодая женщина вошла в сферу, где в большинстве своем работали только мужчины. Однако тем, что выделяло ее среди других негоциантов, стал далеко не пол, а то, насколько принципиальной и непреклонной она была в селекции вин, опираясь исключительно на свой вкус, стандарты и представления о том, что соответствует уровню этикетки Леруа. При этом даже самые старинные и проверенные партнеры каждый раз проходили пробу на соответствие. Тем самым она, безусловно, сформировала себе образ непримиримой сторонницы высочайшего качества. В 1971 году Лалу стала президентом семейного бизнеса. Мейзон Леруа в 1964 году получил права на продажу вин Дерси по всему миру, за исключением Великобритании и США. Также 1960-е годы ознаменовались повсеместным использованием химикатов. Лалу становилось все труднее находить вина, которые бы подходили под ее стандарты качеств. К тому же, данный период времени ознаменовался еще и тем, что многие виноградари решили продавать вина под собственным именем. В 1974 году Абер де Вильон и Лалу Бис Леруа стали совместными управляющими Дерси, а в 1988 году мадам Леруа покупает Домейн Шарль Найля Вон Романе. Удача идет прямо в руки. Не знаю, как подобным приобретениям относились в Дирси. Вероятно, для такого культового вина просто не может быть конфликта интересов, даже с самыми выдающимися соседями. Далее последовали приобретения в Жевре-Шамбертане и других коммунах. Чтобы получить необходимую сумму, она уступила треть бизнеса давнему партнеру, торговому дому Такашимая, который продает вина Maison Leroy в Японии с 1972 года. Так появляется Domain Leroy. Полный список виноградников указан на сайте хозяйства. Он включает 9 Гран-Крю, 8 Премьер-Крю, 9 виляжных виноградников и 5 региональных апелласьонов общей площадью примерно 22 гектара. 15 января 1992 года Лалу покинула пост управляющего DRC, а Maison Leroy уступил свое право на дистрибуцию вин DRC. Никто из участников не озвучивал причин прекращения достаточно долгого и успешного соуправления. Но есть такое ощущение, что не последнюю роль сыграл непримиримый характер Лалу, а также активное развитие собственного домена. На сегодняшний день хозяйством DRC по-прежнему управляют представители обеих семей: Бертран де Вильон, племянник Абера де Вилена, и Перин Финал, дочь Лалу. С первого урожая Лалу решила использовать биодинамику и не прибегать к синтетическим удобрениям. Почва и растения – такие же живые организмы, как человек и животное, говорит Лалу. Поэтому лучшее удобрение для Лос Леруа – компост, а лучший инструмент – руки виноградаря. Давайте на секундочку представим. Во дворе винодельни приятно пахнет дикорастущими травами – орегано, фенхелем, розмарином и тимьяном. Мешки с сушеными травами аккуратно складируются в специальном помещении, наполненном биодинамическими удобрениями и емкостями для приготовления гомеопатических препаратов. Стоит отметить, что решение о переходе к биодинамике стоило Лалу потерь винодела, который работал с семьей с самого основания домена. В 1993, когда в Нью-Сен-Жорж все виноградники страдали от милди, Андре Порше, никогда до конца не веривший в эффективность биодинамики, настаивал на обработке лоз фунгицидами. Однако Лалу была неумолима. И после урожая 1993-го Андре покинул свой многолетний пост. И каково же было его удивление, когда вина Domaine Leroy 1993 года набрали рекордное количество положительных оценок среди критиков. Мадам Бис Леруа была вознаграждена за принципиальность и уверенность в себе. Во время сбора урожая проводится тщательная селекция ягод на лозе. Затем в небольших ящиках собранный урожай привозят на винодельню и еще раз тщательно перебирают на сортировочном столе уже непосредственно руками. Вместе с грибнями виноград помещается в дубовые бочки, и под действием диких дрожжей начинается ферментация или магия.
Теперь займемся магией.
И теперь я хочу рассказать вам про один из моих любимых моментов в истории Лалу. Ведь в большинстве наших эпизодов, которые уже были, красной нитью через любовь к вину проходят и истории любви самих виноделов. У Лалу этот аспект жизни наглядно раскрывается через Domain de Vino. Поместье, названное в честь охотничьего домика, в котором Лалу Бис Леруа жила со своим мужем. Самим доменом управлял ее муж до 2004 года. Возможно, его имя не встречается так же часто в различных списках и рейтингах, но коллекционеры ценят его ничуть не меньше, чем вина Domaine Leroy. Важным моментом в истории поместья стал как раз-таки 2004 год, когда Лалу деклассифицировала все вина поместья из-за плохого года и низкого качества урожая как следствие. Это была официальная версия. Однако близкие к виноделу источники утверждают, что это было связано со смертью ее мужа, Марселя. А как по мне, одна версия ничуть не противоречит другой. Разве год потерь можно назвать удачным? Разве не говорим мы о том, что наше состояние в момент дегустации напрямую влияет на наше восприятие жидкости в бокале? Вот такая сегодня получилась история про одно из ведущих, знаковых и чарующих хозяйств Бургундии. Невозможно слушать историю этой упрямой, талантливой и непреклонной женщины без восхищения и какого-то трепета, что ли. Я все-таки верю, что по-настоящему великие вина рождаются из-под руки не просто талантливых, но и глубоко чувствующих людей. Приятной вам недели и чувствуйте в свое удовольствие. Весна уже в городе. Салю!
Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, semez les matines, ding ding dong, ding ding dong.